Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача о семье, как знают многие из вас. Ну, и о всех тех жизненных обстоятельствах, которые сопутствуют созданию семьи, сохранению, что актуально в наши дни, ну, воспитанию детей, конечно, жили вместе с супругом или уж порознь. Как получится, опять-таки, ссылаясь на нынешнее время. А вот откуда, кстати, задумались мы, берутся вот эти вот супруги-то, я только что слово сказал-то, и в мужском роде чаще всего, которые бодро покидают своих детей, например. Вот, так запросто. Ведь такого же когда-то, еще недавно, 100 лет тому назад, да и 50, ну, уже 50-то, наверное, было, время идет быстро, вот, но сейчас особенно легко. «Сколько раз был женат твой брат?» — спрашиваю я знакомую. «Этот брат преподает в театральном вузе, имеет ученую степень, звание. Когда-то актер». Говорит, 17, спокойно сказала она. Ну, 4 по-настоящему и дальше гражданскими браками. Вот 17, любит жениться. А я говорю, а как остальные? Ну, остальные как Бог даст. Я говорю, дети есть от всех 16. Ну, вот, взял и оставил. И то, что я рассказываю, братья и сестры, это абсолютно правда. Я сам поразился тогда, думаю, ну, все-таки уж 17 он перебрал. Не называю имя даже его, потому что в театральной некоторой среде, поскольку он выпустил многих нынешних актеров, человек может быть известен. Вот так вот. Почему легко оставляют? Почему легко, собственно, предают свою семью? Мы вот в прошлый раз, у нас была Ирина Яковлевна Медведева, известный писатель и психолог, мы говорили о, как бы начали безобидно, о летнем отдыхе, но кончили уже и без отдыха, а о том, как, собственно, родители взращивают людей, как-то больше мужчины получались, и вот сейчас тоже какие-то вот неверные, которые вырастают бездельниками. Ну, такие есть, они по улице ходят и ничего не делают. Вот прямо так, вот им 30 лет, он не работает, это сейчас. Вот не работает и все, но и не женится. И не то, что 17 раз, как вышеупомянутый человек, тот хоть произвел 16 детей, хотя их не содержит, эти не производят ничего. Вот как растет какая-то трава в поле, только трава доставляет удовольствие нам, когда мы идем по лесной тропинке, а они не доставляют никому удовольствия. Вот спрашиваешь, ты чем-нибудь хочешь карьеру какую-нибудь сделать? Да, ты КП, что ты КП? Пойди на какую-нибудь работу, почему не пошел раньше? Это беда, эти люди вроде бы нормальные. А, ну, это уже не норма, но они не стоят ни на каком учете, вот, они не ходят под себя, они правильно говорят, некоторые очень хорошо упитаны, даже как-то выглядят и свежо. Вот. Ну, за ними следующие уже совсем плохие, с колечком в носу, которые бесконечно везде сидят. Вот сейчас я ехал на радиостанцию «Радонеж», вот такой экземпляр вошел, смотрю, стоит. И у него и косичка, и хорошо одет так, ну, на босу ногу, естественно, и в носу кольцо. Думаю, чего ж ты стоишь-то? Ну, сядь, телефон большой, айфон, конечно, отдохни. Постоял он, постоял, подумал секунд 30, и все-таки сел на единственное свободное место, едет куда-то. Ну, это ладно еще, хотя совершенно не ладно. У нас была мысль с Ириной Яковлевной, в прошлый раз поступали звонки, письма, потом писали рассказать еще, ну, в наше суровое время, а, может быть, даже, ну, как серьезное, она для семьи-то и первая, серьезное обстоятельство. Ну, все-таки о более сугубом, в нарушении поведенческом, о людях, которые изменяют. Вы знаете, такие есть. Начинается с простого. Позвоню 8, не звонит никогда. Вот я бы такого, если два раза бы не позвонил, был бы в условиях какого-то контракта перед работой, то все, до свидания. Вот. Да-да, нет-нет. И дальше... Вы понимаете, о чем? Такие есть вокруг вас. Ни слову, ни делу, ничему не верен. Ну, женщины это обычно меньше спрашивают, потому что, ну, думают, что это кокетство, а это вот капризы, а это гормоны, или опять она с кем-то заигрывает, поэтому не звонит. Ну, предположим, да, вот начальник мужчина, и не звонит. Тут трудно разобраться. Конечно, ну, не всегда можно, скажем, особенно мужчине. А тут мы сейчас говорим про мужчин. Вот не верен. Ну, я вот читал как-то у каких-то психологов зарубежных, вот, что это, да, вообще Ульриха Фрома, ученика Фрейда известного, что это свойство в работе, деструктивность, да, человеческой личности, вот, что это свойство нарциссов. Он любуется собой и не верен никому ничему. Как у него сказано, ни слову, ни делу, ни родине вот о чем. Только своей матери, но на словах, может предать и ее. Удивительные экземпляры, они есть, но это крайний случай. Но нас волнует вот в свете того, что недавно произошло, имеется в виду вагнеровский мятеж, некоторые считают, что это хорошие ребята, куда-то пошли. Вот, вообще, это первый раз в нашей истории, даже и других стран. Не гражданская война, когда человек вооружен какими-то псевдо или не псевдоидеями, стоит на разной стороне, кого-то согнали, кто-то сам пошел. А вот взять так и пойти на Москву. Представляете, что это такое? Вот что это такое вообще? Вот сейчас нас это интересует с психологической точки зрения. Чьи это дети? Откуда все это взялось? Ну, уж не говоря про брошенных жен. Закольцовываем и возвращаемся назад. Можно не 17, можно бросить одну и не появиться к детям вообще. Вот как отец Дмитрий Смирнов покойный, радонежский ведущий, ну, не только, конечно, он всегда очень строго. Вот у нас какие-то отцы требуют детей, это там два миллионера показано. На самом деле они кидают своих жен, никаких детей не требуют, алименты не платят. Вот и все. Ну, по этому поводу, по вашим многочисленным просьбам в эти летние дни, праздничный день, мы еще раз решили встретиться с Ириной Яковлевной Медведевой, как бы продолжить прежнюю передачу. Она называлась просто «Летняя жара», но как бы вот как отдыхать правильно, трудиться, не трудиться и так далее детям, скажем, во время летнего отдыха. Ну, а сегодня мы хотим уже поговорить еще на более серьезные темы с ней. Здравствуйте, Ирина Яковлевна.
Добрый вечер.
Да, ну, она, еще раз повторю, ну, все-таки не все вот так смотрят с утра до вечера, слушают, читают. Вот, Ирина Яковлевна, она известный писатель, психолог, церковно-общественный деятель, это называется. Нет такого участка и такого места, где бы она не трудилась, во славу Божию. Иногда одна, иногда вместе с Татьяной Львовной Шишовой, как вы знаете, ну, в данном случае мы сейчас не об этом. И сегодняшнюю передачу мы решили условно называть, и даже не условно, «Иудин грех» просто. Он свойственен некоторым гражданам. Взял да сбежал. Вот так вот, без всякой идеи. Вот о чем хотелось бы поговорить-то. Мы в прошлый раз начали говорить и о школах, где копируют времена Павлика Морозова. Ну, о родителях в первую очередь, как это происходит. Ну, и уже о большем. Сейчас вот я сам коснулся этой специальной операции, а людей, которые оставили фронт и пошли на Москву. Вот.
Ну, добрый вечер, братья и сестры. Я, раз уж был затронут вопрос брака, женщин очень всегда волнует вопрос брака, верности, неверности. Конечно, насчет 17 это рекордсмен, но у меня был знакомый казачий атаман. Так. То есть человек вроде бы крайне положительный и уже не молодой. И когда мы познакомились, он сказал, что он еще и отец 9 детей. Это вызвало у меня умиление, радость. Я всегда радуюсь, когда кто-то рожает детей столько, сколько Бог даст. И я знаю, какая у нас ужасная демография, поэтому особенно хорошо отношусь к многодетным. И говорю, надо же, какой вы молодец, какая у вас жена молодец. Он меня поправил, говорит, у меня было 7 жен.
Ну, вот видите.
7. Так что 9 детей от 7 жен. А такой вид у него положительный. И он, как я уже сказала, казачий атаман. И уже седой человек. И у него какой-то очень хороший пищевой бизнес. Кажется, он делал пирожные, торты, или торты, правильнее сказать, показать. Без консервантов, без химии. Да, все натуральное. У него вот такая была кондитерская и пекарня. И когда я потрясенная тем, что он вообще как синяя борода, у такого ловеласа, как синяя борода, было 7 жен. Даже какой-то фильм был «Семь жен синей бороды». Я говорю, да как же вы так, как нехорошо. И он ответил очень интересно. Я, как честный казак, каждый раз отвозил ее к отцу. Все 7 раз. То есть он уже в это время был даже на 7-й не женат. И вот мне очень понравилось его оправдание. Все 7 раз я отдавал отцу. Видно, так полагается в казачьей среде, я не знаю. Вот. Так что всякое бывает. Теперь, ну, что касается Пригожина, я сразу скажу. Вы знаете, я все-таки привыкла ориентироваться на внешность и на речь человека. Я, конечно, не думала, что он обязательно предаст, но что он сделает какую-нибудь гадость...
Ну, я кривью, напомнить некоторым женщинам нашим. Все-таки.
Я
Пригожин
думала сразу...
Вот... командир этого, владелец, вот у нас теперь такая армия, вот владелец этого ЧВК частной военной компании «Вагнер», который воевал доблестно, и который пошел на Москву, вот о чем сейчас сырбор уже 2 недели продолжается в разных вариациях. Вот я просто напомнил тем, кто вот сидит сейчас на даче, какие-то там, ну, пожилые женщины, которые не очень представляют себе, может быть, о чем идет речь. Да,
да, и вот внешность жуткая просто. Как сказал Ларошфуко, знаменитый своими афоризмами француз, он сказал, внешность обманывает только дураков. Ну, не только дураков обманывает внешность, но мне-то уж неудобно обманываться, потому что у меня такой профессиональный опыт большой, у меня накоплена такая галерея образов, можно сказать, в памяти, что... мне стыдно было бы ошибаться. И вот как только он появился, я по интернету его увидела, вот эта жуткая, как я уже сказала, внешность сказала мне, что у этого человека благородных намерений быть не может. Кроме того, он рецидивист. Если человек не просто один раз оступился и украл булочку, вот, а у него второе преступление тянуло на 13 лет... ему просто немного скостили срок. Ну, значит, это было что-то выдающееся, да, да, с точки зрения криминала. Да. Вот. И поэтому, когда этот человек говорил какими-то жуткими матерными словами, по интернету тоже я это слышала, я никогда не могла даже дослушать, потому что, ну, я физически не могу слышать матерную ругань. Но у него она еще была какая-то особо грязная, особо злобная. Это не с пьяну он ругался так, а он вообще так разговаривал, с такой ненавистью все это говорил. А когда я еще узнала, что, оказывается, все разговоры его, вот все эти матерные обращения к министру обороны о том, что катастрофически не хватает патронов, они уже не могут стрелять, вообще не могут жить, эти вагнеровцы. Когда я узнала, что это ложь, у меня уж последние какие-то следы доверия к этому человеку пропали. Но хотя я могла бы предположить это сразу, потому что известно, что преступники очень легко врут. Вот врут, как дышат, в таких случаях говорят. Ну и когда вот все это случилось, он же перед этим произносил какие, не просто какие-то ругательства в адрес министра, а он говорил, что министр совершил такое преступление. Вот. И я по голосу его слышала, что он так агрессивен в данном случае от страха. Я поняла, что он чего-то боится. И я подумала, а чего может бояться преступник? Вот чего может бояться рецидивист, врун, который все время хвастается, что только они воюют, только они побеждают, и кроме них нет никого? Он может бояться за свою шкуру. Поэтому, когда уже начался его поход на Москву, я подумала, что он от страха стал еще более агрессивным, чем был. Я знаю, что агрессия очень часто обратная сторона страха. Да. Он, вероятно, чем-то хочет пугануть тех, кто может с ним дурно поступить. Ну, а как дурно поступить можно с человеком, который на весь интернет клянет Министерство обороны, министра обороны,
армию? Да он даже больше. Армия. В одном своих пассажей он уже, как комментирует, ну, хихикающий, так скажем.
Тронул президента. Да, я знаю. Да, я знаю это все. Вот.
По крайней мере, так было прокомментировано.
Ну, понимаете, а идет страшная кровопролитная война под названием СВО. Что с таким человеком делают на войне? Его, как выражаются военные, ликвидируют. И очень может быть, что он, почувствовав это, а преступники очень хорошо чувствуют угрозу себе. У них нюх очень развит на это, на опасность, которая грозит им. Вот. Он решил первым пойти, вот, сделать первый ход и тоже с угрозой. Вот, как видите, он добился своего. Если его опасения были такие, как я предполагаю, то он добился своего.
Ну, Ирина Яковлевна, мы сейчас не о СВО вот говорим и не о, собственно, политике. Мы сейчас говорим о Иудином грехе.
Да, потому, но он его совершил.
Да, мало ли куда кто мог броситься, знаете, от страха. Можно броситься вперед,
да,
на кого-то. Можно назад. Ну, вроде никогда не отступал, это все понятно. Вот. Я хочу сказать, что у нас же ведь передача-то о чем? Почему люди, которые храбро воевали, ну, рядовые его, там, скажем, вот, пошли на Москву. То есть они сразу, мы сейчас начали с большего, да, немножко поговорили про мужей, которые оставляют семью, ну, про неверных на работе и так далее, пока нет, про их воспитание тоже еще не говорили с вами, как с психологом. Вот мы сразу приступили к тому, что сейчас актуально, запутано, не всегда ясно. Вот эти тысячи, ведь некоторые остались же в лагере, это факт. Об этом сообщают и официальные, ну, они не очень про это говорят, и неофициальные, полуофициальные источники, не пошли, при всем при том, там какая-то страшная внутренняя дисциплина, так или не так, мы не знаем, много всяких мифов, надо быть на месте. Но это не тема нашей передачи. Не пошли, просто. Ни под какими уговорами. Потому что лозунг был странный. Мы пойдем, номинишешь на министра обороны, правильно сказать. Что это такое вообще? Пойдем. Вводя еще в военное время. Вот. Тем более, что военное положение в этих областях, в Москве его нет, а там, в Донецкой области, теперь уже на нашей, не республике, там просто военное положение.
Ну, а рядом Ростовская область, где он начал...
Там штаб, и так, то есть, как кто-то написал, все правильно, а какие-то люди, ну, облеченные знаниями в стратегии и в тактике, как у нас говорят, скажут, что это такое, человек пришел ночью, захватил, якобы под каким-то благовидным предлогом, а что тут благовидного-то, штаб всего этого Южного округа на какое-то время. А в это время как раз шли не крупные, о которых говорят каждый день, но специалист, который это прокомментировал, знает, небольшие учения НАТО. Вообще это для противника момент удара. Тут же, когда такая смута идет. Хорошо, конечно, что хорошо. Вся эта гоп-компания натовская испугалась. И даже, как они говорят, мы не сообщали, велели на Украине сидеть, не дай бог, ну, не начать какое-то наступление, потому что тогда в смущении, в положении, когда военные силы могут не управляться, могут нанести ядерный удар. Вот. Как по Украине, что им-то ничего. Так мы их американцами называем-то, да? Ну, заодно и по Европе, туда-сюда, где есть базы. Ситуация ведь такая... Нас люди неправильно представляют. Ох, они были недовольны, нет снарядов, они пошли. Ну, так обычно, очевидно, делают. Со времен Рюрика, вот, по Великую Отечественную войну. Все идут на Кремль выражать свое недовольство. И люди это повторяют.
Я думаю, что в данном случае это была акция устрашения, и вовсе не потому, что им не хватало...
Да, это понятно.
Боеприпасов, которые, как мы знаем, у них были... В достатке. Вот мы теперь уже много чего знаем. Нет, я думаю, что вот почему кто-то пошел, а кто-то не пошел, да элементарно испугались его. Такой человек ведь может пристрелить.
Но все равно наступает момент в жизни. Мы сейчас сегодня не про политику, не про...
Нет, его я личность. Говорю уже про психологию людей.
Про психологию и про веру и верность, так скажем. Да? Такая военная рубрика в нашем журнале вся была в православной беседе. Она называлась «Вера и верность». Верность Родине, верность долгу. Ну, мы начали с семьи, будем про это говорить. Как, почему примерно 4000 так публикуются? Не пошли. Ничего себе никто не сделал. И сейчас им предложили, кстати сказать, служить по контракту в армии и так далее. Потому что понятно с ними. А другие куда-то... Они по дороге некоторые разоружаться, да. Тут мама позвонила, там местные жители сказали. Вот. Но пошли же. Они понимали, что происходит, взрослые люди. То есть почему они явили верх неверности? То есть они по существу, ведь что там не говори, что не пиши, у нас очень много неумных людей, кто ничего не понимают. Они совершили предательство с большой буквы.
Я думаю, что многие из тех, кто пошел, не были осведомлены по-настоящему о том,
что происходит,
и для чего они идут. Очень может быть, что он им наплел с три короба. Да он, наверное, и сам не собирался ничего страшного делать. Хотя я по этой дороге ехала как раз машиной, возвращалась из командировки из Приазовья, буквально через несколько дней после того, как это произошло, дорога была в нескольких местах сильно раскурочена. Ну вот и все.
Вот. Ну, гусеницы.
Да. Поэтому я думаю, что они не очень понимали, зачем, чего, а бояться они боялись его, да, потому что...
Но так... тот, кто пошел, мы сейчас передача о неверности.
А я про них говорю.
Они совершили Иудин грех?
Я не уверена, что все из тех, кто пошел, понимали... Зачем и куда они идут? То есть они знали, что они идут в сторону Москвы. Конечно, это трудно было не знать. Но мы не знаем, что он им врал. Поскольку он враль, мы не знаем, чем он их успокаивал, что он им говорил. Может быть, он им говорил, что это просто так, что это так нужно, так будет лучше. Вот, для них будет лучше. Они сразу сделаются альтернативной армией, предположим. Потому что он-то ведь рассчитывал явно на гораздо больший успех этого начинания. Что вот будет якобы, ну, по его словам, плохая наша регулярная армия, армия Министерства обороны. А вот у него будет альтернативная, лучшая, образцовая. И действительно, у них же есть какие-то завоевания, мы это знаем. нельзя сказать, что это совсем на пустом месте было. Да, он многое привирал, но они действительно храбро сражались, потому что там тоже много уголовников. Вот они стрелять привыкли.
Ну, это не на уголовниках держалось, потому что не все уголовники привыкли стрелять, и военная служба – это не в подъезде с ножом напасть на человека.
Это, конечно, да, это, конечно.
Совсем вот, другой план, но успехи были. Мы сейчас не про успехи военные, у нас не политическая передача, не военная.
Я понимаю, я просто говорю, как что люди, я не уверен.
Как люди могут предать родину? С чего это начинается в детстве? Вот. С чего начинается родина? Да, песня известная.
Но там да, с чего начинается предательство родины?
Вот с чего начинается предательство родины? Ведь сначала предают товарища во дворе. Есть такие вот. Потом пишут докладные записки на работе. Вот я сейчас сказал, сидит он с кольцом там, и кажется, он такой небоеспособный мужчина-то. Вот тот же Вагнер, о нем там хорошо, то плохо, да, те, кто хорошо воевал сейчас. Вот, родственники слушают, может быть. Но он не годится быть мужчиной. Вот этот человек, который сидит в метро. Мы о них часто говорим в нашей передаче, таких недоделанных мужчин. Мужское начало в нем не выражено, да. Но это не значит, что он, в конце концов, как те бездельники, о которых мы говорили, карьеры-то не сделает. Там-сям, тут обманет, тут конечно. Предаст, тут напишет докладную записочку, тут радостно займет место товарища, по крайней мере, по работе, который пьет из отпуска, а он тут Петр сидит совершенно спокойно. Глядишь, бац, и стал большим начальником. Посмотрите на некоторых, кем они были. Как это называется? Вот, хабитус какой у них? Я некоторых вижу сейчас. Каким он был мальчиком? Вот, в коротких штанишках-то. Ябедой он был в основном. Ябедой остался и совершил большую карьеру. А где герои?
Я думаю, что все-таки мотивация предательства бывает разная. И тут надо разбираться, кто кем был в детстве и кто и у кого какой хабитус, то есть психофизическая конституция, да, я скажу для наших слушателей, может, они не знают, что означает это латинское слово, латинский термин. Да, бывают такие вот врожденные трусы с зайчьей душой. И если вообще-то полагается по правилам нормального воспитания труса, если можно так выразиться, храбрить, это не значит, что из него надо делать героя. На героя он, ну, не годится. Вот. Но все-таки как-то мужать его надо потихоньку. Это отдельный разговор, как это делается. Это долгий и сложный разговор. Мы этим занимаемся, когда к нам приводят ребенка труса, особенно мальчика, потому что мы понимаем, что это стыдно, и он то, что это стыдно, очень рано понимает сам.
Просто понимает,
не может,
да?
Да, понимает. Потому что в нашей культуре очень стыдно быть трусом. Поэтому он это скрывает, это надо еще докапываться, что там у него в душе, почему у него какие-то симптомы такие внешние.
А это есть комплекс, да, скрытое вот это нервное переживание, да?
Да, конечно, иногда, там лет уже после 4, надо долго думать и долго наблюдать этого ребенка, и долго беседовать с родителями, вот, и долго диагностировать его, для того, чтобы понять, что на самом деле там вот внутренняя поломка – это какой-то запредельный страх невротический.
То есть, а его можно как-то ликвидировать? Ну, таинствами церковными учим мы православные люди, да.
Ну,
если существует в его жизни всегда, а не только когда
маленький был. Совсем ликвидировать очень трудно, это редко бывает. Но, конечно, сгладить можно сначала, ну, если родители не церковные, то сначала это с помощью специальных игр, специальных упражнений делается. Это тоже целое дело. Угу. Просто здесь не время и не место рассказывать об этом подробно. Вот. Но, конечно, надо понимать, что это в чем бы страх ни выражался у ребенка, там он боится обычно темноты, одиночества, то есть остаться без родителей, может бояться высоты, может бояться лифта. Угу. Если он один раз застрял, то у него это и в голове застряло. Вот, но,
ну, что, пусть пешком ходит
всегда. Но все равно мы-то, взрослые люди, должны понимать, что эти повышенные страхи – это трансформация повышенного страха смерти. Чего бы человек ни боялся, в данном случае ребенок. Поэтому, конечно, стратегическое лечение – это только вера. А тактически, да, с ним можно играть в специальные игры. Ну, есть масса всяких приемов. Вот. Но когда он немножко вырастает, уже эти приемы не годятся, его уже трудно облапошить.
Ну, а что, вот сейчас я объявлю, о чем мы говорим, просто заранее, чтобы вы подумали, вот мы про трусов-то, да, а предатели-то откуда? От жены до отечества. Это те же люди? Вот. Или это люди при этом какие-то хитрые? Разные. Вот сейчас интересно. И как родители, что им? Все равно они сами такие. Поэтому и говорят, сынок, ну пойдешь там, так сказать, ничего. Вот, обманули дурака на четыре кулака, то есть твоего товарища. Ну и хорошо. Вот. А хорошего ничего нету. И поэтому сегодня об этом передача на радиостанции «Радонеж». В эти суровые времена мы сейчас вот и о предателях, и о трусах, конечно, говорим, но и обращаемся к родителям, естественно, к нашим слушателям, бабушкам, дедушкам, родителям, наставникам иногда. Вот. Вы слушаете передачу «Любовь и верность», передача о семье. Это эфир радиостанции «Радонеж». У нас сегодня... Вот даже с продолжением некоторым по вашей просьбе Ирина Яковлевна Медведева, известный психолог, писатель, воспитатель, детский психолог к тому же. Вот мы говорим про предательство. «Иудин грех» называется наша передача. Начали так громко с отряда «Вагнер», как люди, они разного статуса. Там некоторых вовлекли, некоторые знали и пошли, что делают. Некоторые сражались и двинулись. Также, но потом поняли по дороге, что идут не туда, и стали снижать скорость. Честь им и хвала, но были люди, которым все равно, очевидно. Вот. Но сейчас дошли уже до... пошли дальше и возвращаемся в детство, пришли к страхам. Нам можно позвонить в студию радиостанции «Радонеж» по телефону, который многие знают, но все-таки напомню. Это 8495 Москва, дальше 959-5939. Итак, Ирина Яковлевна Медведева о предательстве жены, детей, которых оставляют, товарищи, товарищество, да, вспомним Тараса Бульбу, и родины, в конце концов, или в начале начал, на самом деле, потому что если бы нет, и человек пал за отечество, то все остальное может, конечно, и проститься, если там были тяжелые, конечно, измены. Вот. Ну, беседует с Ириной Яковлевной Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуба». Православная беседа, просто я вам напоминаю, на всякий случай. Так вот, все-таки ближе к предательству, что трусы, они и предатели же, или нет, не обязательно?
Ну... Господь может все сделать с человеком. Мы это знаем, что да. В какой-то момент человек может преодолеть свою трусость и вообще даже о ней забыть. Все может быть, но, конечно, трусость играет огромную роль.
В деле предательства.
Очень важную составляющую. Но я хочу сказать, что, мне кажется, самую большую роль играет неизжитый эгоизм, а наоборот, возгретый антивоспитанием. И сегодня это самое актуальное, мне кажется, потому что сегодня и взрослые, и дети сидят, я бы сказала, на самой страшной игле. С моей точки зрения, самая страшная игла – это игла комфорта, на которую посадили всех. А уж детей сажают на эту иглу буквально с рождения. Вот все для него, для этого ребенка, чтобы ему было комфортно. Вот это слово «комфортно», оно какое-то сигнальное в сегодняшней культуре. Оно таким не должно быть. Разве мальчика можно воспитывать в комфорте? Да никого нельзя, потому что мы не знаем, что будет завтра. Вот. Я уж не говорю, что это безнравственность. Вот, что человек нравственный должен уметь терпеть в том числе и нужду, и невзгоды, и опасности. То есть такое вот воспитание с привкусом, я бы сказала, аскетизма, конечно, не так, как монахи-пустынники себя воспитывают. Вот. Да, ребенку надо дать что-то, что его радует, конфетку, игрушку. Еще что-нибудь такое. Подарки ему надо делать, конечно, время от времени, особенно за хорошее поведение. Но вот этот привкус аскетизма, он очень полезен для воспитания мужества. потому что нет мужества, это уже группа риска в смысле предательства. Вот, когда человек так любит себя, вот современные психологи, мои коллеги, к сожалению, и начиная с этого разговора с человеком, который пришел пожаловаться на свои проблемы, и заканчивают этим. Вы должны полюбить себя. Вы очень мало любите себя. Самое главное – это полюбить себя. Вот. Ну и человек начинает в это верить. Ему и самому хочется. Он, правда, думал, что это его грех, это его порок, это его недостаток, как минимум. А ему говорят, что наоборот, недостаток – это мало себя любить. Вот. И родители этому способствуют. Их же тоже наставляют современные психологи и говорят, что ребенок должен любить себя, никаких недостатков у него нету. Никакой он не плохой, он другой. Все люди разные.
Вот это вот полюбить себя, я просто не могу сдержаться. Это действительно отовсюду сыпется. Мало того, что родители, ну, конечно, балуют ребенка, всегда баловали. Ну, такие просто родители. Где-то там в аскетическом колледже каком-то в Англии для людей воскорожденных этого не может быть.
Да, элиту вот. Так не воспитывают. Нет, там нет, до сих пор розги не отменили, есть, да. Самых дорогих закрытых лицеев.
Но это для людей, так сказать, высоких, как сейчас. А для служебных, которым вышьют интерфейсы, как мы уже знаем, это все началось, это не сказка и не выдумки про рептилоидов, им это не надо. Пусть боятся, пусть не боятся, пусть дрожат, пусть ходят в какие-то рестораны, пивные, вернее, большой рестораны не пойдут. Ну, да. Семьи родителей, может, раньше пить начнут. Лучше будет. Но вот это вот «Возлюби себя» вот потрясающе совершенно. Смотришь программы. Ну, инородцы Радонеж, поэтому других православных как бы мы сейчас заклеим название. Ну, телевизионное, значит, телевидение православное. Беседа. Тут, значит, человек творческий ведет передачу. Это же творческий человек, женщина. Наоборот, как бы одновременно, ну, выступающих у нас мало ведь. Ну, выступающие, дорогие братья и сестры, это те, кто приходит на передачу, то ведет. Просто я смотрел недавно. Это просто необыкновенно было. А с батюшкой беседует, бойким либеральным, он весь в интернете представлен. И вот она все время, как полюбить себя? Он даже не может ответить, не может сказать почему-то, что это неправильно. Нет такой православной заповеди. Если возлюби ближнего, Бога своего всем сердцем. А это же заповедь другой религии. В нашей стране она присутствует всегда, и традиционная религия, там так и сказано. Первая заповедь, они беспорядочные, их всего 613, как знают представители этой религии. Там с этого начинается. Возлюби самого себя. Это преподавание основ другой религии. Правда, тут не надо забывать о том, что если человек будет там религиозен, ну, то есть вот в системе другой религиозной, традиционной, все этим не начнется и не кончится. Вот только этим пассажем «возлюби себя». Дальше будет развитие, потому что говорить о другой вере просто так, опираясь на какие-то вот такие всполохи и сведения, также о православных иногда. Вот у вас в Евангелии сказано, поставь щек, а вы тут воюете, но это глупость, да? Также и здесь это будет глупостью.
Конечно.
Вообще говорить, что что-то неверно. Дальше еще 612, да, заповедей и жизнь. Я не это имею в виду, но вырывается кусочек, инкорпорируется в православную жизнь, этим и телестанция, и ведущий являет свою полную несостоятельность, и это в многомиллионном эфире все время, так сказать, повторяется. Что это такое? Право совершенно. Все время повторяется везде. А люди ничего не знают. Возлюби самого себя. Да нет у нас такой заповеди. Возлюби самого себя. Человек вообще-то, как мы говорили, помните, про любовь к родине, он автоматически любит и себя, и родину.
Конечно.
Ну, пойдите, возьмите человека, который, так сказать, лишен инстинкта самосохранения. Таких людей немного. Они, в общем, находятся сейчас в специальных лечебных учреждениях. Часто, по крайней мере, потому что могут совершить поступки, не боясь, любые.
И вовсе не во имя Родины.
Абсолютно. Абсолютно. Вот. Накиньте в подъезде. Да,
да, они могут рисковать собой совсем не во имя Родины, не спасая Родину. Вот. Что еще я хочу сказать об эгоизме? Такой человек, он предан не родине, а своим страстям. А многие из этих страстей требуют денег. Значит, такого человека можно купить.
Вот да, правильно.
Да, он предаст, потому что ему очень хочется хорошо жить, жирно жить. Вот хорошо в смысле жирно. Не хорошо в смысле честно, а хорошо в смысле жирно жить. Вот у него маленькая квартира, а ему хочется большую или даже отдельный дом. Ему предлагают это. И он предает. И думает, ну что такого? Ну ничего особенного. Все-таки зато я люблю себя.
Наконец-то
мне же говорили, что я должен возлюбить себя. Вот я люблю себя, а мне очень хочется жить в отдельном доме, причем на берегу Адриатического моря.
Хорошо.
Вот. И мне очень хочется, вот мне уже там 45 лет, а мне хочется жениться на 18-летней, а для этого нужны большие деньги. Кто же пойдет за меня с такой разницей в возрасте и студенток?
Пойдут. Вот когда 55, самый раз, когда аспирантка.
Да.
Можно или жениться, или расчленить ее, если что-то не получается.
Ну,
как
ладно,
мы знаем.
Да-да-да, такой один большой профессор это сделал.
Вот.
Обиделся.
Обиделся. Тут, помните, было дело-то вокруг.
Я помню, конечно.
Да,
это был великий историк, якобы.
Да, да, да. Сейчас да. Мы так не столь отдаленно. Вот, ну,
то есть это уже другая история.
Это другая история называется.
Да. Ну вот. Так что вообще-то очень часто, мне кажется, предательство совершают люди, которые уж очень любят себя, а они сами таковы, вот возлюбленные собой, что они очень любят то, что покупается за деньги, причем за такие, которых у них, у самих нет.
Ирина, вопрос такой. Родители-то где? У меня закралось такое впечатление, что это родители такие же и внуки такие же. Вот. Иногда это неудобно, конечно же, декларировать в обществе приличном, да, когда пришли на свадьбу к незнакомым людям, но к знакомым вполне. Что ж, дурак, что ли, как все говорят? Что ж я буду, так сказать, просто за кассой сидеть и так честно жить? Ну, скажем, вспомним некоторые вариации еще и советской торговли. Это, ну что ж, он стоит, арбузы продает, и они весят килограмм, что ли? Да ничего подобного, и все это знают. Дурак, что ли, зачем здесь буду стоять? Я вообще-то кончил институт стали и сплавов. Это реальный миллиардер сейчас известный, его сейчас в Англии замучили. Вот это самый нехороший за то, что он там что-то не платит, какие-то миллиарды налогов, вообще из России. А я хочу вам напомнить, что мы говорим сегодня на радиостанции «Радонеж» о Иудином грехе. Вот, Сырняк Медведева вам известны, многим известны, так скажем, писателям, психологам, общественным деятелям. Вот, позвонить на радиостанцию «Радонеж» можно по телефону 8-495, это Москва, ну и уже сама радиостанция 959-5939. Вот и звонок как раз просто получился, поэтому у нас был все равно перерыв на размышления по поводу родителей, которые сами могут быть такими. Вот, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, наши дорогие.
Здравствуйте.
У нас одно простое лекарство против страха. Иди навстречу страху, и он убежит от тебя. Проверено 100 раз.
Спасибо, вот. Ну, это, так сказать, конечно, в конце концов, можно встать и сказать, да, такой вот канун и роман у Белова, писателя ныне покойного, есть, там очень хорошо, это вот как священник-отступник там, и он кем-то работает, сегодня священник, вот не все были новомучениками, да, ну, не то, что предателем был, просто превратился в какого-то мелкого служащего, и вот и чекисты, и кто-то на севере знали, кто он, священник, а там появился на этапе батюшка, который проповедовал, помните это? О, и его хотели поймать. Естественно. Ловили, почти поймали. И вдруг встает наш герой. Я так примерно, да. Когда уже того могли поймать. И говорит, нет, это я. Ему говорят, да, Василий, ну, там, я примерно, ну, там, они же даже отцом не называют. Ну, бывший, что ты глупости говоришь? Мы же тебя знаем. Ты вообще-то человек с маленьким сердцем. Ты же давно все оставил и как бы надежный. Там веревками ведаешь на складе. Нет, это я проповедовал. И все. Вот можно, да. Что вы скажете, Ирина?
Я о другом хочу сказать. Если можно, я скажу о том, что бывают раскаявшиеся предатели. Я с таким только что встретилась. Совсем недавно я куда-то опаздывала, вызвала такси. В такси, как ни странно, сидел русский человек. Да еще такой очкарик, типичный, ну, таких зовут ботаник.
Ботаник, да.
Да, да. Вот обычно это представители Средней Азии, очень далекие от типа ботаника. А этот вот такой был в очках, с очень интеллигентным лицом. И мы разговорились, он спросил, чем я занимаюсь, я сказала, что я психолог. Он говорит, а я совсем недавно сюда пришел. Вот поэтому можно я вам буду задавать вопросы? Вот как с такими-то пассажирами, с такими-то? Я ему отвечала на вопрос, он сказал, как здорово, что вы сели ко мне в машину, вы не представляете себе, насколько мне легче теперь будет, вы мне очень многое объяснили. Вы, наверное, он сказал, удивились, что я в такси за рулем. Я говорю, ну, не то чтобы удивилась, но отметила, что вы нетипичный водитель сегодняшний. Он сказал, да, я и не водитель, я был менеджером в очень крупной компании, но вообще я лейтенант, вот, и я уехал в Казахстан, вот я сейчас вернулся. Я ничего решила не говорить в ответ, но он тут же почувствовал, что у меня что-то изменилось внутри, и говорит, вы, наверное, меня осуждаете? Я говорю, ну... Вы взрослый человек, это ваше дело, но вообще, если бы вы были моим сыном, я бы была очень огорчена, я бы стыдилась такого сына. Он говорит, а вы думаете, я не стыжусь? Я же вернулся, просто у меня жена, маленький ребенок. Я подумал, ну что же я ребенка оставлю без отца, вот, но мне так было худо. Все это время, что я провел в Казахстане, что я вернулся, и я знаю, что теперь, если меня призовут, я пойду. Как вы считаете, мне обязательно идти? Я говорю, я ничего не буду считать, потому что это... я так вот ответила, как теперь модно. Вы взрослый человек, вы сами выбираете. Он говорит, ну вы были бы рады, если бы я выбрал пойти на фронт. Я говорю, очень была бы рада. Вот, то есть, понимаете, от совести очень трудно идти, так что есть предатели, которые,
ну, вот мы к звонку
которые
нашей...
потом все-таки
Ирина, мы к звонку
возвращаются.
Наша радиослушница, она коротко позвонила нам сейчас только что, но веско, она сказала, что избавиться от трусости, мы сейчас пытаемся брать сестры, мы говорим о предательстве, связать трусость с предательством, это не всегда так, как мы понимаем. Вот, в беседе с Ириной Яковлевной, известным психологом, ну, может так быть, ну, испугался, предал, предположим, или из других, так сказать, ежедневных каких-то переживаний, так назовем, ну, впечатлениях, страхах и так далее. Ну, вот можно встать и пойти и оставить это. Вот она позвонила, сказала, лучший способ борьбы с страхом – это взять и пойти навстречу этому страху, ну, то есть этой ситуации, как... Или это практически невозможно?
Да нет, это очень мало кто делает.
Романтично, то есть это, да?
Да, это чисто романтическая позиция, очень нежизненная, потому что человек потому и трус, что он не может преодолеть свой страх. Да, все люди боятся в большей или меньшей степени того или другого. Вот. Но большинство людей в какие-то моменты, когда это необходимо, свой страх преодолевают. А вот здесь страх больше человека, можно сказать. Он огибает всю личность человека.
То есть он не может терпеть, потому что есть такая формула, я читал, ну, мне кажется, верно. Храбрость. Нет людей, которые не боятся, вы правильно сказали.
Конечно.
Только ненормальные. Вот, есть такая формула, да. Помешательства, да, которые почти ничего не боятся. Но храбрость есть терпение страха. А значит, есть люди, которые не могут вытерпеть это. Да,
да, это и есть трусость. Трусость – это невозможность преодолеть свой страх. Поэтому формула «встань, иди навстречу» – это в чистом виде романтизм, вот,
то есть
который...
это книжное отношение. Вот,
абсолютно книжное, да.
Позвонила,
это
да?
Не имеет ничего общего с реальностью.
С воспитанием.
Да, вот воспитание все-таки должно сглаживать.
Но мы ушли в страх,
порог.
А мы про предатель, что все предатели, ведь не все предатели
нет,
трусы.
Нет, нет, я думаю, что...
Вот Павлик Морозов-то, он ведь как-то не трус.
Понимаете...
Было ли Павлик, не было Павлика.
Я бы не стала вообще о Павлике сейчас говорить, потому что Павлик был, во-первых, ребенком. Во-вторых, был человеком, который не понимал, что это предательство. Вот это со стороны только понятно, и по прошествии множества лет и взрослым людям, и то не всем. Вот. Там не были совсем другие обстоятельства. Вот. Это был отчим, который до полусмерти избивал мать у него на глазах. Это был отчим, который прятал у себя большое количество всяких запасов крупы вот тогда, когда люди вокруг голодали. Так что это вообще очень спорный вопрос, и я бы Павлика не трогала. Но
это с реальным Павликом. А Павлик Морозов сделался все-таки нарицательной личностью.
Ну, я бы все равно не стала, потому что это ребенок. Ребенок — это жертва. Тем более, что его зарезали. Реального зарезали. Вот. И я не могу об этом забыть, когда мы говорим о нарицательном. Я против того, чтобы его делать нарицательным. Вот. Мы говорим о взрослых людях. Вот, и, конечно, тут очень большую роль еще играет какая-то неуемная жажда власти, которая не оправдалась реальностью. И вот человек может, если ему не дали того, чего он жаждал, я имею в виду власть, вот, он может в отместку предать. Конечно, конечно.
То есть это целый комплекс.
Это просто разные мотивы. А это может быть и то, и другое, и пятое, и десятое, целый букет. Но вообще это разные мотивации. Мы сейчас говорим о разных мотивациях предательства. Но в корне все равно, всегда. Вот как нас учит Феофан Затворник. Корень всех пороков, в том числе и Иудина греха, это эгоизм. И эгоизм сейчас возгревается
воспитанием. Начинается с гордыни, как главного греха.
Да.
Вот поступил звонок, Ирина Яковлевна. Говорите, пожалуйста, вы готовы?
Добрый вечер, Николай.
Очень приятно.
Вы знаете, я вот такую сильную вещь услышал в начале передачи. Вот гостья сказала, что вот игла комфорта, это же вообще сильнейшее понятие. На ее базе рождается и эгоизм, я так думаю, и предательство. Вот как-то у кого-то из святителей, по-моему, у святителя Николая Сербского была такая вот на эту тему общение, что вот существует вообще издавна в человечестве практически с самого начала партия бытоулучшателей. И вот они все время ждут комфорт, вот это что улучшение, облегчение, улучшение. И из этого родились всякие измы, начиная от марксизма, коммунизма, фашизма, к чему это все привело в своем таком ядерном развитии. Понимаете, очень важно. Ну, это, конечно, руководитель этой партии, сатана, это, ну, я так понимаю. Вот, и все это, получается, ну, он очень сильно берет человека за свое слабое место. Вот из этого, честно говоря, очень многие проблемы. Вот, например, прогресс. Ну, сделал человек автомобиль, и стало у нас даже в стране целый город, там, год исчезает, там, 200 и сколько тысяч. Ну, вот эти все, и так далее, и так далее. Ну, такой очень серьезный момент. Спасибо.
Спасибо вам, да, вот видите, вы согласны, Николай, так сказать, да, и тоже считаете, что и отцы пишут об этом, вот, и мы сейчас сказали про Феофана Затворника. Ну, комфорт-то комфортом, но есть еще и, как бы, школа предательства, вот люди идут в школу, школы, тавтологии, вот сейчас, 1 сентября, а там объявление: «Предай родителя». Ведь недаром вспомнил все-таки про Павлика Морозова.
Да, Ирина, да, 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 да.
Как вы, педагог?
Надо сказать, что мы с Татьяной Львовной очень много этим занимались. Татьяну Львовну тут все знают.
Шишова.
Да. И сразу хочу сказать, что, конечно, если человек научен предавать маму и папу, жаловаться на них, а в каждой школе еще недавно висели плакаты: если у тебя родился младший брат, если тебе не купили щенка, если тебя не пустили гулять, позвони по телефону доверия. Вот это прямо уже выращивают предателей. Мы об этом написали сценарий трехминутный, который уже снят, вот, и уже в одном из номеров, по-моему, ну, не помню, какой номер сатирического киножурнала «Вслух», вот, в котором мы и главные редакторы, и главные авторы, вот, есть, называется «Обучающий плакат». Вот этот плакат, который висел в каждой школе, а теперь еще в некоторых висит, не во всех, но в некоторых висит, потому что режиссеры прямо нашли, зайдя в школу, в которую они снимали, сразу увидели этот плакат. Кинорежиссеры, которые снимали сюжет, им не надо было ничего рисовать, художнику не надо было ничего рисовать. Вот, это прямо обучение предательству, конечно, это очень важно. Так что ювенальная юстиция, кроме всего прочего, а может быть и главным образом, в фактически учит предательству.
Но она отвращает человека от традиционного образа жизни, в том числе и от послушания родителям, а родителям отвращаются от своих обязанностей по воспитанию собственных детей.
Конечно, если ты предал мать, а у нас говорят «Родина – мать», если ты предал отца, родина еще называется отечеством, да. Вот, то прямая дорога к предательству, потому что мать и отец – это самое главное для ребенка. Если он это самое главное предал, то а что ему стоит вырасти и предать родину? Вот, так что ювенальная юстиция в этом отношении – черное дело. Вот, это школа предательства, вы совершенно правы. Спасибо, ну, что да. Вы мне напомнили.
Но об этом. Это самое главное, потому что некоторые думают, что это вот это ювенальное дело производства в суде, которое, между прочим, было до революции. Было и до революции. А некоторые так думают, что это суд для несовершеннолетних. Это не так страшно, может, такое должно быть, это сейчас не будем спорить. Вот. А действительно, как
это? Нет, это суд над родителями.
Да. Которым как раз препятствуют эти ювенальные...
И этому учат ребенка.
Обуцмены, да, исполнять свои родительские предстоящие обязанности. Вот что это такое. Коротко так напомним.
Да.
Сейчас, конечно, у нас вроде не пора бы борьбы с ювенальной юстицией. Вот вроде мы и победили.
Хотя отдельные случаи то там, то здесь происходит, так что не надо думать, что мы ее полностью победили. Но, слава богу, мы добились того, что у нас нет закона об этом.
Да, закон очень важен, потому что... Когда закон, то и все. А когда закон нет, это чья-то инициатива, так скажем. Вот. Она даже может и быть и наказуема, если она сама по себе будет нарушать законодательство. Вы знаете, сообщайте. Да, да. Если так юристов позвать. Вот. Это ведь не так все просто. Вот у нас на подъезде висело, я уже рассказывал, по всему центральному округу Москвы.
Да,
сообщайте, если что, вот, звоните по телефону доверия и сообщите о том, как у соседей, да и у вас тоже родители себя не так ведут по отношению к детям. Но кто сказал, что вообще это законно, это объявление? Ни имя, ничего, ни организации, вот, ну что это такое? Ну вот, дорогие братья и сестры, вот мы в это тревожное время беседовали сегодня и летнее, и праздничное, с Ириной Яковлевной Медведевой, известным писателем, психологом. Говорили мы с ней, это вторая передача подряд, в прошлый раз о воспитании несостоятельных людей, вот, то есть антивоспитании, опираясь на опыт, начали с летнего отдыха. А сегодня уже не просто несостоятельных, а людях, которые могут предать и товарища, и семью, и детей, ну и вот в конце концов, с чего начали, тем и кончили, отечество, отца и отечество, мать и родину. Вот по этому поводу как раз Рильяка начала с мятежа, который состоялся недавно, ЧВК «Вагнер», вы помните и знаете. А вот у нас, я каждый раз анонсирую, хотя уже неделю идет, но по-прежнему крайне актуально, YouTube, который так и называется «Мятеж» просто, о том же. Вот, но уже в политчасти там больше, конечно.
Замечательная передача Валентина Владимировича, замечательная просто. Я прослушала и теперь говорю с полной ответственностью.
И даже посмотрел одновременно. Но дело все в том, что найти очень просто. YouTube, там не Валентин Владимирович, там просто Валентин Лебедев, «Мятеж». Валентин Лебедев, «Мятеж». Спасибо, дорогая Ирина Яковлевна, до следующих встреч. До свидания, братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –